Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте, это «Светлый вечер» на Светлом радио. Я Алексей Пичугин, и сегодня, как всегда, по четвергам, наша совместная программа с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер, дорогие друзья.
И с нами вместе Надежда Белякова и Петр Чистяков, историки. Надежда Белякова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Петр Чистяков, доцент кафедры истории изучения религии РГГУ. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня продолжаем для наших постоянных слушателей или тех, кто к нам только сегодня присоединился, мы напомним или расскажем, что на прошлой неделе мы начали разговор, и он продлится еще какое-то время, про удивительного человека Анатолия Левитина Краснова, человека, без которого сложно себе представить вообще историю церкви, нашей церкви в советское время, свидетеля. Во-первых, думали, как его представить, да? Историк церкви нет, он не был историком. Он история церкви, часть ее истории такая неотъемлемая. Церковный писатель, бытописатель, который проследил путь нашей церкви в разных совершенно ее вариантах и аспектах с конца 20-х годов в Ленинграде и до своей кончины в 91-м году в Швейцарии. Вот о нем мы начинали говорить, и эта запись есть в нашем архиве «Радио Вера» на прошлой неделе, и сегодня этот разговор продолжаем. А на чем мы, Ксения, остановились?
По-моему, мы прошлый наш разговор довели где-то до середины 60-х годов, до работы Анатолия Эммануиловича над очерками по истории русской церковной смуты, и, к сожалению, на этом нам пришла пора завершать, но вот сегодня мы продолжаем. Итак, середина 60-х годов. Анатолий Эммануилович живет в это время в Москве, живет по соседству с Петром, да, живет в Кузьминках, где он ютится в такой конурке. Это был еще, эти были старые Кузьминки, это был такой деревянный частный сектор. И вот он в 7-метровой комнатушке там живет с удобствами во дворе, ходит, и об этом у него есть воспоминания, в храм, ближайший открытый храм Успения в Вишняках, очень любит там бывать, и очень теплые о нем он оставил какие-то воспоминания о духовенстве там служившем. И в эту пору к нему начинают ходить семинаристы, у него устанавливаются журфиксы, как он сам это называет, в этой его 7-метровой комнатке. По-моему, у него был открытый день четверг, когда к нему мог прийти любой и привести с собой любого.
Да, там собирались самые разные люди, и иногда даже бывало, что кто-то приходил в его отсутствие, он вспоминает иной раз абсолютно курьезные истории об этом, что приходили какие-то гости ему абсолютно неведомые, неизвестные,
оставались
какие-то
ночевать.
Знакомые знакомых, и оставались ночевать, а в то время это административно даже была еще не Москва, это было в то время ближайшее Подмосковье, поселок Новые Кузьминки или Новокузьминки, он состоял из таких небольших одноэтажных или максимум двухэтажных домов. Главным образом, это были многоквартирные дома, соответственно, коммунальные квартиры. И друзья Анатолия Эммануиловича даже шутили, что это не Новокузьминки, а Новолевитинки.
Да, есть действительно такое вот название, и в каком-то из наших прошлых разговоров ты тоже его упоминал уже, Новолевитинки, да.
И его квартира и вообще круг, который сформировывается вокруг Левитина, станет тем, что потом назовут православным диссидентским движением. Он окажется ключевой фигурой, которую, например, Джейн Эллис, активистка, энтузиастка из Англии, несколько десятилетий собиравшая материал о жизни православных верующих в СССР, назовет потом Анатолия Эммануиловича ключевой фигурой, приведшей к зарождению такого церковного правозащитного движения, потому что его журфикцией он сам окажется фигурой, соединяющей мир московских православных и мир журналистов, работающих в Москве. Это место встреч, это место передачи информации, это место формирования протестных писем и вообще формирования культуры информирования того мира, что в условиях холодной войны приобретало особое значение, о том, что происходит с верующими в Советском Союзе. Именно из кругов Левитина Краснова, одна из первых его акций, это материалы в защиту Почаевского
вот монастыря. Вот как раз я хотела спросить об этом, с чего все началось, с чего началась вот эта история?
Ну, началась, трудно сказать, почему она дошла до Москвы, да, потому что в хрущевскую антирелигиозную кампанию массово закрываются монастыри, и украинскими властями было принято решение Почаев закрывать, и там начинаются мощные протесты, формируется жанр петиций, да, писем и жалоб верующих пишут и духовенство из Почаева, и эти письма находят своих адресатов, потому что появляются вот места, да, где кто-то прочитает и передаст дальше. И таким перевалочным пунктом, вот, похоже, оказывается Левитин Краснов и его вот это или квартира, или дом, потому что Почаев вдруг приобретает международное звучание. А Левитин еще такая фигура-переводчик. Он объясняет журналистам и вообще западным представителям, которых, в общем-то, религия в СССР в этот момент совсем не интересует. Это маргиналы. Ну, кто такие там бабки или какие-то монахи в таком светлом в мире, где строится социализм, в мире...
Но, тем не менее, прости, я тебя перебью. В 57-м году во время фестиваля молодежи и студентов сочли необходимым показать вот эту часть советской действительности и устраивались, конечно, под очень плотной опекой соответствующих органов встречи молодых христиан, в том числе и в Загорске.
Было мероприятие, действительно, на Советском фестивале молодежи, но это не мешало разгонять монастыри и закрывать провинциальные приходские церкви. Они были оплотом мракобесия. И народная религиозность — это было то, что маргинально, и не было... Это не та прогрессивная молодежь.
Да, ты понимаешь, мы же это в рамках музея
даже... То есть
даже.
Это не та повестка, которая вот так вот сходу интересовала...
Конечно.
Мы же даже в рамках музея не раз говорили, что, несмотря на делегации в Троице-Сергиеву Лавру, все эти крестные ходы к святым источникам, крестные ходы просто по старым маршрутам, которые так до конца советского времени и продолжались тайно, все это очень активно преследовалось. И даже я помню, как мне в Ивановской области показывали источник, который сейчас уже как-то расчистили, там этот старый кладезь со срубом виден, но его активно засыпали бульдозерами, чтобы никто не смог там его как-то не раскопать, ни само место найти. И это на фоне того, что делегации официально ездили там.
Да, встречали. И, например, могли отводить воду на ферму животноводческую, вот святой источник, его могли использовать в практических целях, лишить к нему доступа, например, вот. И это было множество. И, в принципе, закрытие монастырей, которое шло массово, это была такая борьба вот с той самой темной народной религиозностью. И Почаев, конечно, был центром такой особенной культуры украинской, западноукраинской культуры, был точкой пересечения, сосредоточения таких разных миров. Это был тот еще очень народный мир, очень специфический, внутренний, конфликтный, который, в общем-то, был и реально чужд, как Московской патриархии,
вот интересно,
так и
Лавре. Вот замечательный фотограф Юрий Александрович Рыбчинский передал в наш музей часть своих архивов, и в частности фотографии, сделанные им в Почаеве, ну, уже в 70-е годы. И даже вот в это сравнительно более позднее время, да, там такие человеческие типы, которых какие-то калики перехожие, какие-то юродивые, слепцы, какие-то нищие. То есть этих типов мы уже сейчас даже нигде не встретим. То есть это вот то, о чем говорит Надя.
Тут очень хороший вопрос, кстати, а что в те годы было возле Троицко-Сергиевой лавры? Тот период, который мы помним, когда там сидели, до сих пор сидят люди, которым, как говорят по традиции, кстати, по наследству, это нищенство переходит. Мы о них читаем дореволюционные истории. А вот что с ними было в те самые 50-е, 60-е, 70-е, они, насколько я понимаю, также сидели. Их там периодически милиция забирала, а потом они снова возвращались.
Сидели, да,
сидели,
конечно.
Ходили,
но
да.
В целом вот эту народную религиозность иностранцам, конечно, никто никогда не показывал.
А что перед официальной, вот тоже, перед приездом официальной делегации все это так подметали, разгоняли?
Старались зачистить, конечно. И вот, допустим, иностранцы, как тогда говорили, интуристы, приедут в Загорском, покажут Троице-Сергиевскую лавру, они увидят, что совершается богослужение, что стоит очередь к мощам преподобного Сергия, и сделают
семинаристы
вывод, что
поют.
Все, да, и семинаристы, и что все нормально в Советском Союзе с религией. И они бы и не узнали об этих реальных преследованиях верующих, если бы не Анатолий Мнылович, который стал эти сведения собирать и приправлять на Запад. И действительно, для многих западных людей, в том числе для журналистов, это было настоящее.
Не только на Запад, но и распространять в самиздате, конечно.
Да, я думаю, что даже не потому, что это было откровение, это была не та часть жизни, которая была интересна. А это действительно были маргиналы. Да, маргиналами это было то, что происходило в Вятке у Талантова. Маргинальной была церковь на Рафаминске. Это не были...
Что за церковь на Рафаминске?
Там один из эпизодов по закрытию церкви на Рафаминске, как раз в 60-е, который освещал
Левитин. Напомни, пожалуйста, для наших
любителей. Да, потому что меня, потому что я тоже не знаю.
История с Почаевым, помню, она известна и освещена. Так,
он просто вот тоже это... письма и жалобы верующих о закрытии. Там началась сначала конфликтность, между членами исполоргана, старостой, потом неназначение священника, ну и, в общем, церковь пытались закрыть. И, ну, такой вот эпизод какой повседневности, вот. А Левитин начинает об этом писать, он привлекает внимание к этой церкви, там какое-то массовое собрание подписей, и, как обычно, в православной среде в это время есть кто-то за, есть кто-то против.
Есть кто-то внутренняя... за что-то другое.
Да, там свои уже идут внутренние склоки, и он просто выносит это на новый уровень, на повестку. Интересно, что, судя по всему, уже были какие-то отработанные механизмы передачи информации, потому что один из моих интервьюеров рассказывал, что кто-то приходил, именно пользуясь большой проходимостью людей, кто-то заходил с одного входа, но это речь шла не про его домик, а про квартиру, оставлял просто, например, портфель в углу. Через некоторое время, через часа, через полтора приходил, например, какой-то сотрудник западной редакции и уходил уже с этим портфелем и так далее. Вот это один из таких способов, который практиковался, и в этом плане его место, его квартира, да, или вот места, где проходили такие...
Ну, Левитин, мне кажется, был чужд подобной конспирации. Это не было так
При этом он и не готов, он... не боялся в этом участвовать.
Нет,
мне кажется,
нет,
да, в чем вообще особенность Левитина, что в силу его открытости и многогранности, а еще все-таки языка, на котором он говорил, то, что он говорил языком культурного человека, он в какой-то момент стал посредником между западным миром и миром верующих в Советском Союзе. Он вот эту маргинальность постарался преодолеть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что сегодня мы вспоминаем в нашей программе Анатолия Краснова-Левитина. Программа наша совместная с Музеем исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». И вместе с нами сегодня здесь Надежда Белякова, Петр Чистяков, историки. Надежда Белякова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Петр Чистяков, доцент кафедры истории изучения религии РГГУ. Вот про квартиру заговорили. Я так понимаю, что домик кончился, потом построили многоэтажку, и там была квартира.
Ну, ему квартиру, я так понимаю, дали уже перед...
Ну, незадолго,
самым...
Не
да, задолго перед самым его последним сроком.
А, последним сроком.
Да. Была квартира его жены на улице Жуковского.
А.
И, судя по всему, эта квартира тоже вот была важным местом такой сборки,
вот
встречи.
Это так всегда интересно. Ну, вот про эту квартиру, про эти квартиры я как-то раньше особо не слышал, не задумывался. А на Большой Черемушкинской стоит дом, пятиэтажка, да, где жила Надежда Яковлевна Мандельштам, у которой все собирались. Вот кто теперь в этой квартире живет? Как он вообще мыслит себя в контексте истории? Знает ли он, что здесь было в этих стенах?
Но вот кто живет в квартире Анатолия Миловича Левитина, к сожалению, достаточно трудно установить, поскольку изменился адрес. В воспоминаниях Анатолий Минулович упоминает свой адрес вот и в деревянном доме на 3-й Новокузьминской улице, ныне несуществующей, но мы знаем, где она проходила, и упоминает адрес, соответственно, и своей квартиры, в которой он прожил буквально несколько месяцев перед последним арестом. Более того, вероятность ошибки исключена, поскольку среди иллюстраций есть факсимиле конверта, и там тоже этот адрес. Но в то время это была Кузьминская улица, дом 20, сейчас это улица Академика Скрябина, но дело в том, что дом 20 по улице Скрябина это длинная девятиэтажка, такая довольно типичная для уже не совсем новых, но не исторических московских районов, а Анатолий Минулович упоминает, что ему дали квартиру в башне, кроме того, очень большой номер квартиры.
Для девятиэтажки?
700-й номер, да, там значительно меньше квартир. Такое впечатление, что это была какая-то сквозная нумерация, которая начиналась в одном доме, продолжалась в другом и заканчивалась в третьем.
Но это, на
в общем,
самом деле,
это тема для отдельного исследования. Это
но
нужно
вот
смотреть
просто,
архивный материал.
Просто чуть-чуть отвлекаясь буквально на секунду, и я недавно в каком-то журнале мне попадался материал про квартиры петербургские, где жили люди Серебряного века, поэты, писатели, художники, и там просто интервью с нынешними владельцами или жильцами, и большинство из них просто не знают, кто такой Хармс, кто такая Цветаева, или это настолько их не касается и настолько им не интересно, что там вот москвичей испортил квартирный вопрос, а здесь про петербуржцев, и они говорят, ну да, что, а вы что нам пришли узнавать, чтобы наследники Блока этого вашего к нам пришли и что-то потребовали?
В квартире Блока музей. В доме на Офицерской улице, это последний адрес Блока, где он умер, там сейчас музей, там никто жить
видимо,
не может.
Речь про какой-то другой адрес, все-таки несколько адресов в Петербурге связано в Петрограде тогда с именем Блока, или я так запомнил. Но это не важно. В контексте нашего разговора про Краснова Левитина это уже не так важно, но просто вот интересно, что люди-то жили уже в современных домах.
Ну, важна география места. Действительно, мне кажется, это было бы здорово, если бы мы смогли составить список адресов и мест, которые связаны с Левитиным.
А как улица называется еще раз теперь?
Сейчас это улица Академика Скрябина, а в те времена это была Кузьминская улица.
Его супруга проживала на улице Жуковского. Это между Китай-городом.
Ну, это Чистые пруды.
Чистые, да.
Да, то есть тогдашняя станция метро Кировская. Он об этой Кировской и говорит. И он вспоминает также и о том, что некоторые встречи, в особенности с людьми, которых ему по какой-то причине не хотелось приглашать вот в этот дом на улице Жуковского, происходили просто на бульваре. С какими-то людьми, которых он подозревал, в чем-то подозревал, он не приводил домой, встречался с ними на бульваре.
Но у него есть замечательное воспоминание о встрече с генералом Григоренко. Они встречались с ним в кафе на Комсомольском проспекте. И вот, соответственно, Петр Григорьевич пришел и сказал: ну, вы и конспираторы, ну, что, во-первых, огромные стеклянные окна, и с улицы прекрасно просматривается, кто там сидит, а во-вторых, оказалось, что это ровно напротив его дома.
Ну да, он же ведь там жил, будучи генералом, там же генеральские дома. Да, но вообще мне кажется, что вот конспирация как таковая была по характеру...
И поэтому интересно воспоминания Вячеслава Кокарева, который рассказывает, что он должен был сигнализировать при встрече Левитина, Краснова и Солженицына, нет ли наружного наблюдения. Это тоже, да, такой любопытный эпизод. Они встречаются, как он говорит, возле бассейна Москва, который находился на месте, да, храма Христа Спасителя. И вот он должен что-то высматривать и о чем-то сигнализировать при помощи газет. Это любопытный эпизод. Потому что Левитин всегда встречался со всеми, всегда, везде, в общем, особенно не заморачиваясь. А неожиданно мне удалось даже установить адрес Вадима Шаврова. Он жил на улице Тодовикова, 6.
Давайте напомним, что Вадим Шавров – это соавтор Левитина Краснова в очерках «Российской смуты». Человек любопытный, фронтовик, израненный весь. При очередном аресте вдруг... как-то узнавший про Христа, проникшийся и с тех пор живший вот такой церковной, ярко-церковной жизнью, но жизнь его была, к сожалению, очень короткой.
Да, демонстративная личность, который именно такой акционист, как бы я сказала, не боявшийся даже устраивать публичные проявления своей религиозности, в общем-то, не характерные для православной среды того периода.
Итак, мы идем по биографии, и вот у нас не то чтобы мы застопорились, но мы вот все время вокруг... 60-х, 70-х годов. Тут два таких момента интересных есть. Его брак с Лидией Здановской – это тетя отца Глеба Якунина. И его эмиграция. Брак этот... у него же никогда не было семьи, насколько я понимаю. Он всегда везде был один. И уже, будучи таким, ну, зрелым совершенно человеком, он вступает в этот брак, и потом уезжает он из Советского Союза один.
Причем там такая была очень интересная история, встреча, да, с вот этой Лидией Иосифовной Здановской. Они были заочно знакомы еще в ту пору, когда Анатолий Эммануилович сидел в конце 40-х, начале 50-х в лагере, а Лидия Иосифовна, будучи верующей девушкой, она старалась помогать заключенным, какие-то передавала посылки и так далее. И он рассказывает о том, что он потом искал эту женщину, искал, 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 и не находил ее, пока, наконец, не увидел ее чуть ли, по-моему, не на венчании Глеба Якунина, да? Вот это его...
Но это все-таки еще начало 60-х, конец 50-х, да, конец 50-х.
Вот эту его тетушку, и, да, они заключили брак, но уехал он в Швейцарию, сначала в Вену, а из Вены в Швейцарию уехал он один, но до его отъезда его все-таки ожидали такие уже последние мытарства советские по тюрьмам. Мне кажется, на этом тоже имеет смысл остановиться.
Да, он был арестован очередной раз уже, получается.
Причем он этого ждал, насколько я понимаю, и ждал довольно долго уже.
Да, да, он это ждал, он это понимал, он это чувствовал, и вот в конце концов он был арестован прямо около своего дома в Кузьминках, и его последний тюремный срок был непродолжительным, по-моему, чуть больше года он просидел, но в лагере ему достаточно ясно дали понять, что если он не прекратит диссидентскую деятельность, то будет новое дело, и срок будет уже значительно более серьезным. Но и он прекрасно понял, что прекратить он просто не сможет. Он человек совершенно другого склада. Он не такого склада, чтобы отказываться от своих убеждений. И в то же время он прекрасно понимал, что еще одного тюремного срока он просто может не пережить. И, соответственно, освободившись, он понял, что надо готовиться к эмиграции.
Там был сложный судебный процесс. Он проходил в Сочи, потом был перенесен в другой город. Его выпустили до суда. То есть явно совершенно шли какие-то вот свойственные для брежневского периода такие фазы договориться, что-то, какие-то условия обозначить.
Система сдержек и противовесов.
Да, и судебный процесс был такой его очень, вот не, и Сахаров даже отмечал о нетипичности процесса над Левитином
Красновым. Его отпустили на 9 месяцев, то есть между судом и, собственно, заключением, между следствием и заключением прошло 9 месяцев, когда он был на свободе.
Да, это, конечно, очень интересно, потому что показывает, как внутри вот этой сложной брежневской бюрократической системы решались, да, вот вопросы о таких фигурах, которые уже стали публичными. Он был в особом статусе, и было понятно, что нужно ли делать из него героя-мученика, или каким-то образом его нейтрализовать, нужно искать варианты и договариваться с ним, что тоже примечательно.
С ним, да? Ведь его вызывали на беседы, и не единожды, если я правильно помню.
Ну, в общем, как мы понимаем, какие-то договоренности были достигнуты, естественно.
Ну, конечно, представить себе человека менее договорибельного, чем Левитин Краснов, сложно.
Ну, при этом в 1934 году, когда было 19 лет, и когда очень многих сажали уже без обратного, без возможности выйти, он как-то вышел.
Но благодаря отцу во многом, и потом он был совсем юным человеком.
Ну, благодаря отцу, да, но...
Нет, я думаю, что, конечно, процесс вокруг него, это несколько игроков крупных договариваются, и он одна из частей этого процесса, вот, и, собственно, его эмиграция – это же некоторый компромисс, потому что совершенно очевидно, что для КГБ того времени нужно было уменьшить и не допустить слияния религиозного движения с диссидентским. Сегодня, изучая, да, историю спецслужб и вообще логику их восприятия пространства инакомыслия в Советском Союзе, больше всего они боялись слияния тоненького ручейка политического диссидентства с таким аморфным, разнородным, но несравненно более значительным религиозным движением. А, собственно, фигура Левитина, она и была на той самой смычке, да, с одной стороны, это очевидно представитель религиозного, причем, обратите внимание, не маргинально религиозного, речь идет о православном, и не просто православном, как какой-нибудь Вятки Борис Талантов, да, а тот, который в столице, человек, у которого колоссальные связи, и он общается с ключевыми фигурами диссидентского движения, и при этом его лично знают те, кто ни в коей степени не заподозрен в нелояльности, да, и знают, и следят за ним.
Причем он ведет строго церковную жизнь, то есть участвует в таинствах и так далее.
А вот, кстати, о строго церковной жизни. Мы все время говорим про общественные его... про общественную деятельность, но вот о церковной жизни, о приходе, где он, о том, мы все время читаем в его воспоминаниях о встречах со священниками, с архиереями, а вот именно о богослужениях и о церковной жизни личной практически ничего нет. Возможно, он не считал нужным об этом сообщать, но вот интересно, есть ли, может быть, какие-то неизданные, неопубликованные или просто воспоминания о том, вел ли он действительно церковную жизнь.
Да нет,
сам.
Он вспоминает.
Однозначно, для него это было просто очень естественно, поэтому он много об этом не говорит, но его воспоминания как-то, в общем, изобилуют разными упоминаниями о том, что он был здесь или там на службе. И,
там или здесь
вот
причастился,
какие-то эпизоды,
да,
богослужебные он вспоминает, просто он не говорит об этом много, потому что действительно,
даже, наверное,
для
не
него
помню.
Это было
надо
естественно.
Было мне, я перечитывал много его как раз в канун 30-летия со дня кончины, а вот сейчас нет. И, видимо, что-то уже выскользнуло.
Ну, в конце 60-х годов, например, он вспоминает о том, что он очень много бывал в приходе, где служил отец Дмитрий Дудко. И он ему был весьма близок в этот период.
Да, и есть фотография, где на проводах как раз Левитина Краснова, они стоят рядом с Дмитрием Дудко, и для него была это очень важная фигура. Уехав в Европу, он много сделал для того, чтобы сделать Дмитрия Дудко таким более заметным, скажем так.
А, то есть ты хочешь сказать, что до вот этого 1974 года фигура отца Дмитрия была менее заметна сравнительно?
Его один раз там можно посмотреть просто по датам, сколько раз он был опубликован вот до этого и сколько mm-hmm. после. Вот, ну, понятно, что Дмитрия Дудко знали за его проповеди, вот, но насколько он был известен на Западе, это надо просто вот посмотреть хорошенько. Но он был для него лично близок, и есть несколько фотографий Дудко с детьми, с Левитиным, и вот проводы, большая эта фотография, подтверждающая их... подтверждающее их близкое общение. Что я еще хотела сказать? Вот это вот про фигуру и политическую важность, что Левитин в какой-то момент, да, приобретает какое-то символическое значение. И вокруг него уже начинает крутиться много чего разного. И это, конечно, такая, когда из такого маргинала, неудобного, как он говорит, кем я был до середины 60-х, вот там полуеврей, там и не священник, и не то, вдруг он оказывается во многом символом православного диссидентского движения. Причем еще, что мне кажется важно, либерального такого, да, он же социалист, да. И он все время об этом говорит.
А давайте об этом чуть подробнее, буквально через минуту. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня историки Надежда Белякова и Петр Чистяков. Надежда Белякова – старший научный сотрудник Института всеобщей истории. Петр Чистяков – доцент кафедры истории изучения религии РГГУ. Мы с Ксенией Толоконниковой, Алексей Пичугин, Ксения Толоконникова также здесь, и через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».